Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Итак, поехали! Первая новость. Плазма крови привитых вакциной Pfizer оказалась втрое слабее против эпсилон-штамма коронавируса. Американские исследователи проанализировали одну из вариаций вируса SARS-CoV-2, распространенную в США и уже встречающуюся в других странах. Они определили три ключевые особенности этого штамма, позволяющие ему в 2-3,5 раза снижать нейтрализующую способность антител людей, которые переболели COVID-19 или МРНК-вакцинами вроде препаратов производства Pfizer и BioNTech или Moderna. Изучением родственных штаммов вируса SARS-CoV-2 B.1.427 и B.1.429 штамм «Эпсилон» по классификации Всемирной организации здравоохранения занималась команда из лаборатории Дэвида Вислера. Дэвид Вислер Слаб. Департамента биохимии Университета штата Вашингтон в Сиэтле. На протяжении последних нескольких лет этот коллектив вместе с партнерами со всего мира всесторонне анализирует особенности возбудителей атипичной пневмонии – SARS. Так что у данной лаборатории накопилось немало опыта для определения самых важных изменений в подобных вирусах. О результатах своей работы с эпсилон-штаммом коронавируса ученые сообщили в статье, которая опубликована на прошлой неделе в журнале Science Американской ассоциации содействия развитию науки. Главный вывод, к которому пришли американские вирусологи, сводится к тому, что эта разновидность SARS-CoV-2 использует непрямую и необычную стратегию избегания нейтрализации антителами. Для начала ученые оценили эффективность моноклональных антител в плазме, переболевших COVID-19, и вакцинированных против эпсилон-штамма. Она оказалась в 2-3,5 раза ниже, чем против изначального варианта коронавируса, впервые зафиксированного в китайском Ухане. Чтобы понять, как эпсилон добивается таких результатов, пришлось буквально рассмотреть его со всех сторон. Изучить вирионы при помощи криоэлектронной микроскопии и секвенировать их геном. Ключевых мутаций у эпсилон-штамма ученые насчитали три. Первая привела к изменениям в расположении белков на рецептор, связывающем домене вириона — кончик шипа. Из-за этого 14 из 34 моноклональных антител, специализирующихся на этой части вируса, потеряли способность к ней прикрепляться. Еще два генетических отклонения от других штаммов обуславливают изменения в структуре аминоконца гликопротеина, образующего другую часть шипа коронавируса. Такое изменение строения вириона уже позволяет ему избегать все 10 специфических антител. Появление предшественника эпсилон-штамма при помощи метода молекулярных часов датируется концом весны 2020 года. Точное время его возникновения неизвестно, но в течение лета прошлого года он окончательно оформился в разновидности B.1.427 и B.1.429. В настоящее время этот подвид SARS-CoV-2 получил широкое распространение в Северной Америке и встречается уже как минимум в 34 странах. А теперь к следующей новости. В Nature вышла статья о безопасности и эффективности российской вакцины «Спутник Ви». По мнению автора разбора, проведенные в России и других странах исследования вакцины говорят о ее эффективности и безопасности, хотя у зарубежных специалистов остаются вопросы о возможных редких побочных эффектах, которые до сих пор не выявили. Научный журнал Nature, один из самых престижных в мире, выпустил статью с заголовком «Увеличивающееся число доказательств безопасности и эффективности вакцины «Спутник». По словам автора материала, этот тезис подтверждают данные из России и десятков других стран, куда поставили препарат. В ожидании утверждения Всемирной организации здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам вакцина, разработанной в Национальном институте имени академика Гамалеи, уже одобрена в 67 государствах. К тому же ее производят за рубежом, в том числе в Южной Корее, Индии и Аргентине, хотя поначалу мир воспринял новость о регистрации препарата со скепсисом. Некоторые западные ученые критиковали российских исследователей за то, что они не предоставили доступ к полным данным по начальным этапам испытаний, а также выражали озабоченность по поводу изменений в протоколе тестирования вакцины и несоответствий в результатах. Однако сотрудники Центра Гамалеи передавали всю информацию по вакцине, необходимую для получения разрешений в государственные регулирующие органы. А опубликованных статей, по мнению разработчиков, достаточно для подтверждения эффективности вакцины. Несоответствие в числах же назвали опечатками и исправили. Многие другие страны, в том числе Венгрия и Иран, импортируют спутник Ви, и он стал ключевым элементом в их кампании вакцинации, напоминает журналист. Данные об эффективности, опубликованные в феврале в научном журнале The Lancet, подтверждают исследования, которые провел Минздрав Объединенных Арабских Эмиратов. Там укол обоими компонентами спутника Ви защищал от тяжелого COVID-19 на 97,8%. В Аргентине эффективность тоже изучали. Даже после введения одного компонента, спутник Лайт, риск заразиться коронавирусом снижался на 78,6%. Говоря о причинах, по которым ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств откладывают регистрацию спутника, автор Nature предполагает, что организации сомневаются в отсутствии побочных эффектов. К примеру, как отмечал вирусолог Элисон Кельвин из университета Далхаузи в Галифаксе, Канада, на сегодня у спутника Ви не выявили серьезных последствий вроде случаев тромбоза, хотя есть вероятность, что такие новости мы еще услышим, когда станет еще больше привитых. Неясно, сможет ли Россия выявить такие редкие случаи. Подобные инциденты, связанные с вакциной AstraZeneca, впервые обнаружили при мониторинге в Австрии, что побудило EMA провести проверку безопасности препарата, пишет Nature. Спутник Ви – аденовирусная вакцина. В ней используется сконструированный аденовирус – семейство вирусов, которые обычно вызывают только легкие заболевания, в качестве механизма вставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в клетке человека. Препарат аналогичен вакцинам Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson. Но вместо одного аденовируса, как у этих двух вакцин, спутник использует разные аденовирусы. RAD26 и RAD5 для первой и второй доз соответственно, пишет автор разбора. Журналист приводит слова Дмитрия Кулеша из Сколковского института науки и технологий в Москве, который не участвовал в создании вакцины, но отмечал. У двух аденовирусов несколько разные методы введения генетического материала в клетку хозяина, что теоретически повышает вероятность его успешной доставки в нужное место. Кулиш согласился с мнением о том, что мониторинг нежелательных последствий вакцинации в России может быть менее эффективным. Отчасти он объяснил это тем, что жители страны не слишком охотно обращаются за медпомощью. «Большинство россиян вызовут доктора только тогда, когда больше не смогут дышать», — отметил он. Не забываем и о том, что Россия — большая территория, а в отдаленных ее регионах врачи, вероятно, не смогут связать инсульт, вызванный тромбами, с недавней прививкой. Между тем, исследования, проведенные в Бразилии и Сан-Марино, а там привито большинство жителей, говорят об отсутствии смертельных побочных эффектов после прививки. В препринте, выпущенном больницей в Буэнос-Айресе, Аргентина, тоже не сообщается о случаях нарушения свертываемости крови или нежелательных явлений среди 683 медработников, вакцинированных спутником. Разработчики обвиняли Евросоюз в предвзятости из-за заявления комиссара по внутреннему рынку Тьерри Бреттона о том, что Европа абсолютно не нуждается в спутнике. Кулиш предположил, что в EMA действительно настроены профайзеровски. Речь о вакцине Pfizer BioNTech. Именно это мешает России получить разрешение, хотя представители Европейского агентства подчеркивали, что применяют ко всем заявителям одинаковые стандарты, независимо от того, в какой части мира они находятся. По мнению Nature, опасения вызывает и нежелание самих российских граждан проходить иммунизацию от коронавируса. Так, мартовский опрос показал, что 62% не планировали прививаться, а теперь власти вводят обязательную вакцинацию для государственных служащих и других сфер, чтобы не провалить процесс. В любом случае, судя по всему, точку в вопросе признания спутника Ви за границей должны поставить вскоре, а исследования, которые продолжают проводить в ВОЗ и других странах, одобривших вакцину, помогут составить более точную картину безопасности и эффективности препарата. К другим новостям. Европейские эксперты поддержали строительство новой огромной гравитационной обсерватории. Новая дорожная карта ЕС обещает почти 2 миллиарда евро на 10-километровый Эйнштейн-телескоп для регистрации гравитационных волн. Европейский стратегический форум по исследовательской инфраструктуре объединяет ученых и экспертов Евросоюза, помогая им координировать работу над самыми сложными и масштабными проектами, требующими участия многих стран, и вырабатывает рекомендации для правительства ЕС. В новой дорожной карте участники ESFRI, аббревиатура той самой организации, о которой я говорил выше, поддержали чуть более 10 перспективных идей, в их числе строительство новой огромной гравитационно-волновой обсерватории Эйнштейн-телескоп. Стоимость проекта предварительно оценивают в 1,9 миллиарда евро. Это еще не обещание финансирования, но уже ясное указание на желание продвигать его дальше, заметил один из руководителей Эйнштейн-телескоп, немецкий физик Гарольд Люк. Американские коллеги встретили новость с радостью. Они ожидают, что это стимулирует выделение средств на их собственный, еще более грандиозный аналогичный проект Cosmic Explorer. Гравитационно-волновые обсерватории позволяют улавливать рябь пространства-времени, который возникает во время таких катастрофических событий, как слияние черных дыр и нейтронных звезд. Подобные инструменты представляют собой длинные L-образные тоннели, на вершинах которых установлены зеркала. Лазерный луч, двигаясь в глубоком вакууме, позволяет с невероятной точностью зарегистрировать малейшие изменения расстояния между вершинами, отметив прохождение гравитационной волны. Чем больше плечи этого лазерного интерферометра, тем более слабый сигнал он позволяет различить. У работающего в США детектора LIGO они достигают примерно 4 километров, у европейского Virgo — 3. Cosmic Explorer должен стать уже 40-километровым. А Эйнштейн-телескоп спроектирован слегка иначе и будет представлять собой равносторонний треугольник со стороной 10 километров, в вершинах которого установлены по 2 интерферометра. Ученые надеются, что строительство новых инструментов завершится к середине 2030-х и позволит на порядок повысить чувствительность гравитационных наблюдений. Новый документ ESFRI — важный шаг в этом направлении. В следующие 3-4 года должен быть подготовлен более детальный проект Эйнштейн-телескоп. Параллельно к нему присоединятся новые страны ЕС. Пока поддержку оказывают Италия, Бельгия, Нидерланды, Польша и Испания. Возможно, для такого масштабного строительства создадут специальную международную коллаборацию наподобие организации по ядерным исследованиям ЦЕРН. Следующая новость. 11-летний вундеркинд решил стать бессмертным и получил степень бакалавра по физике. Подросток из бельгийского города Остенде стал вторым самым юным обладателем высшего образования в обозримой истории. Он с отличием окончил курс физики в Антверпенском университете и теперь собирается защитить магистерскую степень, а затем и докторскую диссертацию в этой области. Цель у него простая и понятная — увеличение продолжительности жизни человека вплоть до полного бессмертия за счет замены частей тела и органов механическими или искусственными. Датская общественная СМИ NOS пишет, что Лоренс Симмонс стал лучшим среди куда более взрослых однокурсников и завершил весь учебный план всего за год вместо 3. Перед этим мальчик освоил программу старшей школы за 1.5 года и получил диплом о ее окончании в 8 лет. Вундеркинд заинтересовался этой дисциплиной в прошлом апреле, когда взял несколько курсов по классической механике и квантовой физике из любопытства. Тема настолько захватила Лорена, что он немедленно решил узнать вообще все в этой области знаний. Тогда подросток отложил в сторону остальные свои интересы с проектами и нырнул в физику с головой. Как мы видим, недавно это увлечение дало первые плоды. Высшее образование в столь раннем возрасте человек получал лишь однажды. Американец Майкл Кевин Кирни взял степень бакалавра по антропологии в университете Юга Алабамы, когда ему было 10 лет — рекорд Гиннесса. Мотивация юного бельгийца — непростая погоня за знаниями. Симмонс хочет достичь бессмертия, правда, не уточняя для себя или всего человечества. Он даже расписал примерную стратегию достижения этой цели, разбитую на ключевые задачи. Первый шаг — фундаментальное понимание материи, составляющих ее мельчайших частиц и взаимодействий между ними, то есть квантовая физика. Чтобы достичь как можно большей продолжительности жизни, по мнению Лорена, необходимо модернизировать столь недолговечное человеческое тело. Он собирается делать это поэтапно, заменяя части себя на механические, которые можно сравнительно просто усовершенствовать и сделать долговечными или легкозаменяемыми. Ну а для этого, в свою очередь, Симмонс хочет работать с лучшими профессорами мира, заглянуть в их мозг и понять, как они думают. В ближайшем будущем вундеркинд планирует продолжать обучение на физическом поприще. На очереди магистратура во все том же Антверпенском университете, программа по которой начнется уже осенью. Параллельно с учебным курсом Симмонс собирается писать докторскую диссертацию. Здесь, кстати, у ребенка есть все шансы стать рекордсменом, ведь его американский конкурент получил степень PhD только в 14 лет. Но для этого нужно не сбавлять темп. Что интересно, Лорен мог бы получить высшее образование еще раньше, но технический университет Эйндховена весной 2019 года не смог выдать мальчику диплом до достижения им возраста 10 лет, 26 декабря. Вундеркинд посещал там курсы на факультете электротехники и не слишком расстроился из-за такого исхода событий. По словам Симмонса, ему важны не регалии, а знания. Чего, судя по всему, нельзя сказать о родителях мальчика. Узнав о невозможности получить рекордный диплом, они забрали его из Эйндховена. До этого юный бельгиец успел прослушать летние курсы в Стэнфордском и Фэрфилдском университетах США и окончить гимназию с математическим уклоном в Брюгге. Что ж, удачи ему! А мы едем дальше. Ученые опровергли связь чистоты в доме с ослаблением иммунитета. Новый обзор литературы показал, что гигиена и уборка ничуть не мешают организму ребенка контактировать с нужными микробами и развивать здоровый иммунитет. Популярная гигиеническая гипотеза гласит, что дефицит контакта с микробами и паразитами в раннем детстве ведет к недостаточному развитию иммунной системы и способствует возникновению различных нарушений, включая аллергии. Недаром часто рекомендуют не слишком рьяно убираться в доме, чтобы организм ребенка имел возможность встречаться с различными патогенами и меньше контактировал с бытовой химией. Однако многие ученые считают гипотезу вредным мифом. На это указывает и новая работа лондонских иммунологов Грэма Рука и Салли Блумфилд. В статье, опубликованной в Journal of Allergy and Clinical Immunology, они называют четыре существенные причины, позволяющие считать, что опасаться слишком чистой обстановки не стоит. Проведя обзор имеющейся по теме литературы, авторы отметили, что микробы, встречающиеся в современных жилищах, совсем не те, которые нужны для формирования здорового иммунитета. Кроме того, вакцины при условии своевременного их введения по рекомендованному графику календарю сами обладают достаточно мощным стимулирующим действием на иммунитет. Третий довод ученых состоит в том, что уборка в доме вовсе не отменяет контакты с естественными микроорганизмами природной среды на улице. Впрочем, надежных данных, которые связывали бы такой контакт с состоянием здоровья, тоже нет. Наконец, авторы указывают, что нет и сведений о влиянии бытовой химии и чистящих веществ на развитие аллергии. «Общение с матерью, с членами семьи, с естественной средой плюс вакцины», — говорит профессор Грэм Рук, — «все это способно обеспечить необходимый контакт с микробами. Разумная гигиена и уборка никак не мешают такому контакту». К следующей новости. Обнаружены редкие мутации, которые защищают от набора веса. Международное исследование, в котором приняли участие более 645 тысяч человек, выявило редкий вариант гена. Вероятно, он обеспечивает защиту от набора лишнего веса. Ученые из Нью-Йоркского медицинского колледжа, Университета Дьюка и Пенсильванского, а также Лундского, Оксфордского и Национального автономного университета Мексики показали, что примерно 1 из 2,5 тысяч человек несет в себе мутацию гена GPR75. Такие счастливчики имеют сниженный на 54% риск развития ожирения, чем все остальные люди. Для этого специалисты провели исследование с участием 645 626 человек из США, Великобритании и Мексики. Усилия сосредоточили не на секвенировании каждого гена в человеческом геноме, а на анализе так называемого экзома. Части генома, представляющие собой экзоны, то есть последовательности, которые транскрибируются на матричную РНК после того, как интроны удаляются в процессе сплайсинга РНК. Иначе говоря, экзоны — части, которые выступают своего рода инструкциями для белков. Значит, при секвенировании можно идентифицировать мутации в кодирующих белки областях любого гена. Используя этот метод, специалисты определили 16 генов, которые были связаны как с мутациями экзонов, так и с весом человека. Из всех мутаций вариации гена GPR75 оказали наибольшее влияние на индекс массы тела. Люди, имеющие мутации, которые инактивировали только одну копию этого гена, весили в среднем на 5,3 килограмма меньше, чем остальные. Более того, похожие результаты показали эксперименты на мышах. Когда у животных не хватало единственной копии этого гена, они набирали на 25% меньше веса, чем их собратья с полностью функционирующим GPR75. Если же грызунам не хватало обеих копий, они теряли в весе на 44%. Тем не менее, авторы считают, что для окончательных выводов нужны дальнейшие исследования. Движемся дальше. Первый клонированный теленок в России открыл дорогу генно-модифицированному скоту. Ученые из МНИИ животноводства имени Л.К. Эрнста, Сколтеха, МГУ и их коллеги получили первого в России жизнеспособного клонированного теленка. Ему уже исполнился год. Параллельно коллективу удалось привести в лаборатории нокаут генов белка бета-лактоглобулина, который ответственен за аллергию на молоко у людей. Эксперимент – это шаг на пути к получению генно-модифицированных коров с гипоаллергенным молоком. Коллектив под руководством Галины Сингиной из ВНИИ животноводства имени Л.К. Эрнста клонировал теленка при помощи технологии переноса ядра соматической клетки, используя эмбрионы фибробласты в качестве доноров ядер. Технология подразумевает замену ядра яйцеклетки ядром из обыкновенной клетки другой особи. В результате получается эмбрион, который переносится в матку коровы и ей вынашивается. Хотя в России ГМО-мыши пока не получили широкого распространения, во многих странах они стали привычным делом. Но редактирование генома других видов, как отмечает один из авторов исследования, доцент Сколтеха Петр Сергиев, остается дорогостоящим и сопряжено с трудностями по части выведения и разведения животных. Мыши в этом смысле имеют ряд преимуществ, в числе которых короткая трехнедельная беременность. Кроме того, лаборатории по всему миру десятилетиями работают с мышами, поэтому накоплен большой опыт обращения с ними. Так что разработка методологии получения скота с гипоаллергенным молоком – это не только необходимость с точки зрения сельского хозяйства будущего, но и попросту классный проект, комментирует исследование Сергиев. Клонированная тёлка весом 63 кг родилась 10 апреля 2020 года. Теперь, в возрасте более года, она уже взрослая особь весом 410 кг с регулярным репродуктивным циклом. Первый год мы держали ее с матерью в отдельном помещении, но с мая перевели на ежедневный выпас вместе с остальными коровами института. Потребовалась некоторая адаптация, но она прошла быстро, рассказывает Галина Сингина. Сергиев поясняет, что клонирование коровы – первая фаза эксперимента, итогом которого должно стать получение генно-модифицированной особи. Так ученые убедились, что методология отлажена, прежде чем имплантировать ГМО-эмбрионы. При помощи технологии CRISPR-Cas9, Нобелевская премия 2020 года, коллективу уже удалось выключить гены PIPE и LOG10848610, которые отвечают за производство бета-лактоглобулина в организме коров. Полученная линия генетически модифицированных эмбрионных фибробластов будет использоваться в качестве доноров для переноса ядра соматической клетки при клонировании. Бета-лактоглобулин – основной аллерген в составе коровьего молока, непростая мишень, поскольку за него в геноме коровы отвечают по две копии сразу двух генов. Коллективу удалось деактивировать три копии из четырех, но, по словам Сергиева, этого достаточно для дальнейшего выведения идеального животного традиционной селекцией. В рамках подготовки к следующей стадии эксперимента ученые выращивают стадо на несколько десятков коров, которые будут вынашивать ГМО-телят. Поскольку 100% гарантии в таком процессе нет, приходится бросать кости многократно, что весьма дорого, отмечает Сергиев. Я думаю, эта работа заложит методологическую основу для генной инженерии скота в России, после чего появятся более сложные задачи. Например, сделать так, чтобы коровы вырабатывали некоторые белки, которые они в норме не вырабатывают. Это может иметь приложение в биотехнологиях, заключает ученый. Ну и напоследок. Биологи предложили новое объяснение, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19. Авторы нового исследования обнаружили метаболический путь, связанный с иммунными реакциями на COVID-19 именно у пациентов мужского пола. Группы, которые с большей вероятностью переносят коронавирус тяжело и чаще от него умирает. Почти с самого начала пандемии коронавируса стало ясно, что существуют связанные с полом различия в вероятности заразиться и переносить болезнь в тяжелой форме. Так, одним из главных факторов риска, по мнению специалистов, остается принадлежность к мужскому полу. По сравнению с женщинами, пациенты-мужчины с COVID-19 почти в два раза чаще попадают в больницы и в 1,87 раза чаще умирают. У госпитализированных больных с умеренным течением инфекции наблюдали повышенные уровни воспалительных цитокинов и хемокинов. Значит, существуют половые различия в иммунной реакции. Плюс во всех возрастных группах заболевшие женщины с самого начала болезни имели более устойчивую активацию Т-лимфоцитов, чем мужчины, особенно пожилые. Именно у них ослабленный ответ Т-киллеров связан с худшим прогнозом. Поскольку иммунный ответ частично регулирует метаболиты, ученые предположили, что гендерные различия в метаболизме могут повлиять на реакцию организма на SARS-CoV-2. Так, определенные метаболиты, необходимые для функций микрофагов, нейтрофилов и Т-лимфоцитов, и усиливают пути синтеза кислот в этих клетках. В то же время иммунная реакция, наоборот, может вызывать метаболическое перепрограммирование в клетках, тем самым влияя на течение заболевания и изменяя количество метаболитов. Авторы нового исследования, сотрудники Йельского университета США и Шанхайского института органической химии при Китайской академии наук, использовали нецелевую метаболомику – исследование профилей низкомолекулярных молекул в биологических образцах, чтобы определить специфичные для женщин и мужчин метаболиты, связанные с коронавирусом, иммунными реакциями и тяжестью заболевания. Биологи изучили образцы крови, взятые у 22 женщин и 17 мужчин, госпитализированных по причине COVID-19, в больницу Йельского университета. Затем их сравнили с образцами от 20 здоровых медработников, они послужили контрольной группой. В итоге удалось идентифицировать 75 метаболитов – молекулярных продуктов пищеварения и клеточных процессов. После поправки на возраст, индекс массы тела, пол и другие факторы, ученые поняли, что 17 метаболитов имеют отношение к течению инфекции. Только у пациентов мужского пола содержание кенуреновой кислоты КА было положительно связано с возрастом, воспалительными цитокинами и хемокинами, а также клиническими реакциями, сообщили авторы исследования. Кенуреновая кислота – продукт метаболизма аминокислот, а именно L-триптофана. Ее высокий уровень в мозге ранее соотносили с риском развития психических и неврологических расстройств, например, шизофрении. Дальнейший анализ помог обнаружить тесную взаимосвязь между избытком кенуреновой кислоты, а также высоким соотношением КА и кенуренина. Промежуточный продукт ферментативного распада триптофана и биосинтеза никотиновой кислоты в организме человека. И иммунным ответом на коронавирус у мужчин. У мужчин с клиническим ухудшением соотношение кенуреновой кислоты и кенуренину было выше. Экспрессия гена, кодирующего фермент, который производит КА, кенуреноаминотрансферазу, коррелирует с обилием цитокинов и активацией иммунных ответов у пожилых мужчин. Таким образом, наше исследование показало, что кенуреновая кислота имеет специфичную для мужского пола связь с реакцией организма и клиническими исходами при COVID-19, подытожили ученые. Ну а это были все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.